Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Ми зараз знаходимося в дуже мальовничій місцині, в ресторані «Тбілісо», що на Русановській набережній 4. І ми тут знаходимося не одні, ми знаходимося з чудовою людиною, філантропом, людиною, яка займається благочинністю. Це головна прив'язка нашого інтерв'ю сьогоднішнього. Але і прив'язка полягає в тому, що ця людина, яка поруч зі мною знаходиться, блискучий, заслужений актор, головний пірат країни, віце-президент клубу «Золотий гусак», якого ви дуже добре знаєте, багато років, який виходить на різноманітних каналах України, і там можна збагачуватися, чуючи різні анекдоти. І я скажу, що наш гість – один із найкращих, як на мене, розказчиків цих анекдотів. Отож, поруч зі мною Валерій Чигляєв. Вітаю вас, пане Валерію.
Здравствуйте, мої ріднесенькі. Добра вам, любові, і вірте в того Бога, в якого хочете, тому що Бог, він єдиний. А віри, вони як різні такі блискучі камінці в єдиній мозайці. І коли один християнин хоче бити другого, цим самим вони перекреслюють віру. Тому що полюби ближнього свого, як себе самого. Поэтому отже, люди не діляться на релігії, раси, національності. Люди діляться на поганих чи на добрих. І цей розподіл в кожного, як кажуть російською, внутрі себе. У тебе завжди вибір є. Іти в сторону зла, і це все чревато болезнями. І якщо ти йдеш по тропинке злодея, на твоєму пути будуть обов'язково зустрічатися злодії. Якщо ти йдеш по доброй тропинке, ти обов'язково зустрічеш добрих людей. І найголовніше, ніхто про це не думає, якщо в тебе є 7 гріхів, якщо в тебе є негативні почуття, заздрість, ненависть, ти програмуєш себе, свій організм і свою душу на самознищення. Це велике правило. І від цього ніхто не відходив. А ще є така річ, як гени. А в генах є, там все записується, як на магнітофон. І якщо ти був вбивця чи негідник, от воно все записується і передається через покоління. І якщо твій онук замочив тебе десь в туалеті, і ти дивуєшся, як це він міг, це ти зробив, дядя, ти записав йому програму. Ось таке. Тому я кажу, що в кожної людини є вибір бути доброю чи злою. Якщо він став злою, ну все, дядька, сам в цьому винен.
А хто вас, пане Валерію, навчив бути добрим?
Ну, що значить бути добрим? По-перше, найголовніше, ні в якому разі не треба рахуватися. Там, от я зробив добро, деякі ці служителі церкви неправильно роблять, коли кажуть, ось ти зробиш добро, а Бог побачить, і він там, як кажуть, тебе зачтеться. Тому що це виявляється торг. А Христос вигнав торгашів з храму. Це торг. Неможливо торгувати добром. Коли ти там приходиш, ось щось зробив там бабусі чи комусь, і так, бачиш, боженька, я тут зробив, ти там підрахуй. Знаєте, є такий анекдот, коли під'їжджає олігарх такий к церкві, йде праздник, Пасха, наприклад, і він так виймає $100, показывает в небо и говорит, видишь? И бросает эти $100 в урну. Только отъезжает от урны на своем Мерседесе, и в него так бах, влетает другой Мерседес. Этот парень, дядя этот, оборачивается, а там такой шикарный Бьюик подъезжает, и тоже такой же олигарх пытается бросить $100 в урну. И он ему говорит, чувак, эта урна не работает. Вот, понимаете, нельзя торговаться. Надо делать добро просто от всего сердца. А если ты начинаешь думать, что тебе зачтется, это еще хуже, чем если бы ты этого не делал. Когда-то в средние века был орден капуцинов. Капуцины ходили...
До сих пір є.
Він є. Він такий, це досить такі люди, які себе поважають. Взагалі, добро роблять люди, які себе поважають. І найперше, якщо ти комусь робиш добро, ти найперше робиш добро собі. Тому що ти дарить подарки намного приємніше, ніж їх отримати. Так оцей орден капуцинів, вони вдягались, це від них взяли форму Ку-клукс-клан. Вони вдягались в такі форми, як Ку-клукс-клан.
Ми знаємо, ми католики, вони наші.
В них був інший колір. Чому вони так вдягалися? Щоб тільки очі були. Щоб ті, кому вони робили добро, не могли адресно казати дякую, Боженька, ну там дону такому-то, чи там, розумієте?
Так.
Ось.
А хто францисканська харизма?
Францисканська харизма. О, Франциск, святой Франциск, це замечательно. Хто, да не знаю, хто мене навчив добру. Я не хожу і не пишаюся. Ах, яка я добра людина. Я так живу. У мене прекрасні були батьки.
Ви з Ірпіня?
Я з Ірпіня, батько мій з Дону, донський казак, а мама з Чернігівської губернії, Сергієнка, і вони все своє життя саджали ліс. Вони займалися фантастичною справою. Вони робили цю планету зеленою. Вони саджали весь ліс, котрий під Києвом, отуди в бік Святошину і далі, це вони саджали ліс. І я довгий час думав, що вони інженери і тільки там планують, як що. Своїми ручками, такими спеціальними цими лопатами.
Саджанцями, лопатами, так.
Розумієте? І я дивлюсь на це. Мій батько, він був в групі, котрий врятував Крим від засухи. Коли Сталін виселив протягом доби цих татарів, а вони були дуже класні такі хазяї, крестьяні. Вони знали землю цю, а там земля складна, камінь і так далі. І їх виставили до Казахстану. І також силою привезли людей. І з України, і з Росії. Вони цю землю не знають. І Крим став висихати. Так от мій батько був в тій групі, котрі врятували Крим. Його до сих пір пам'ятають, і коли я приїжджаю в лісництво, кажуть, чи ви син Івана Федоровича, Боже! Його мапами, його картами користуються, вони до сих пір, вони найточніші. Вони шукали, де вода, вони шукали, розумієте,
так?
І так далі. І вони врятували Крим. Це вже потім привели воду від України і так далі. А ось на тих... ті роки, коли була зовсім катастрофа, вони шукали, де є вода. Ось так. Мабуть, то від батька, мабуть, то від мати, мабуть, то від діда, котрий захищав батьківщину і сам пішов. Там була така цікава, я не знаю, я довго розмовляю, але ви потім вирішите. Була така цікава штука, що повинні були прийти німці і якщо ви бачили фільм Шолохова, вони сражались за родину.
Бондарчука.
По Шолохову. Бондарчука. Так. Там була така подія, коли там ці воїни досить такого зрілого віку не пустили танки. Це, як вам сказати, ці події, вони пов'язані з моїм дідом. Він прийшов додому на хутір переночувати, його відпустили. весь полк він базувався біля пристані, чекали на такий пароход, знаєте, такий Америка, Росії подарила пароход. І цей пароплав повинен був їх привести на ту точку, де вони зайняли, повинні були зайняти оборону. І він попросив додому переночувати, він залишив вдома все, він знав, що він не повернеться. Він, ну, щоб було дітям і гімнастерку, їжу, все, забрав тільки патрони, гранати. І що вийшло? Він проспав. І пароплав поплив без нього. І він йшов вздовж берега і прийшов, значить, паралельно з пароплавом у ту точку, де був бій. Він знав, що він не повернеться. Але за його спиною була сім'я. І вони не пустили танк. Він написав листа останнього і відіслав. І все це було спокійно. Без істерики, там я там захищаю, він захищав сім'ю, а там були німці. І він дуже, мій батько теж був спокійний такий, але робив дуже великі справи. Він був худий, але був дуже сильна людина.
Фізично чи психологічно?
Психологічно, він був дуже худий. Ну і так, і такий.
Коренастий, як
кажуть. Коренастий, так. Да. І він дуже багато зробив добра людям. І мама моя, її всі називають моторчик, їй зараз 94 роки, вона всім допомагає, все пам'ятає, і всі там теж, Ані Івані, привіт! Ані, я не знаю ні одної людини, котрі погано казали про батька. Колись батько, він був начальником дуже добрим, і треба було, ну це вже, слава Богу, були не часи Сталіна, а часи Хрущова, але треба було проти когось підписати
щось.
Я маленький, я вночі пам'ятаю цю розмову з мамою, і я тоді не розумів, що це. Вона кричала, Ваня, подпиши, все подписали, что значит твоя подпись? Он говорит, я не могу подписать, это мой друг, я не могу. Она кричала, Ваня, у тебя дети. И він каже, що, а як я, да, у мене діти, я, как я буду им потом смотреть в глаза? Как я буду им... И никто всю розмову не слухав, он не подписал, его сняли с начальника. И все, вот интересно, вся его команда, с которой он работал, все уволились за ним. Потім ці люди, хтось піднявся, став міністром, вони вже батькові допомагали і так далі. Але мій батько, він був справжній. Він працював з раннього ранку до пізнього вечора, ніхто його не заставляв. Це була справжня людина, я можу сказати, навіть державна людина. Коли він декілька разів відмовлявся від квартири. Ну, в нас в сім'ї три дитинки, і нам давали квартиру, там три кімнати. Він два рази відмовлявся і казав там, а їм нужніє. І вони, мама, вона ж мати. Звісно, їй це не подобалось, але вона потім, так, розуміло, вони разом прожили більше полувіка. І це була дивовижна пара. І от два рази, от такий чоловік.
Пане Валерію, я трошечки вас молодше.
Вибачте, що я так довго кажу.
Ні.
Але говорячи з вами, я сам намагаюсь зрозуміти, звідки ля.
А звідки ви такий?
Від батька, від мати, від якихось таких речей. Від цього, від цієї нічної розмови.
Пане Валерію, ви знаєте, мені багато ваших колег, акторів, розказували, що коли вони мали за мету піти в акторство, то в радянські роки це не вважалось взагалі за професію. Вважалось за професію якийсь такий інженер, там, наприклад, будівник. А от акторство, ну що це, деяких навіть батьки травили, кажуть, ну ти актором став, а тепер піди і підучись, стань кимось нормальним, так, щось подібне. От коли ви прийшли до батьків і сказали, от хочу бути актором, яка була їх реакція?
Папа делал интересную вещь. Он меня садил вот так вот и говорит, ты актером. У нас никого в семье не было. И он говорил, ты актером хочешь пойти? И он начинал меня задавать вопросы такие уничтожающие, вот как на ринге, как бой был. Если он видел, что я тверд в своих намерениях, я отвечаю за свои поступки, он вдруг неожиданно сказал, иди. Но ты будешь отвечать за эти вопросы. Я поступал трижды. И поступил на третий раз. И очень рад, что я поступил на третий раз, потому что я навчався у дивовижного профессора Леонід Артемович Олійник. Це мій великий вчитель. І, може, якщо б я поступив не до нього, моя доля була б зовсім іншою. Тому що це велика людина, вона вчила нас. Це добра людина, по-перше. Я ж був трійочник 2 чи 3 курси, і мене хотіли там let's go.
За непрофпригодність, так?
Ну, по-різному. І він казав, ні, Цегляєву буде толк. І коли я на останньому курсі, там була самостійна робота, Стас Моїсеєв робив її.
Той самий
Стас Моїсеєв, Дон Рафаелі Трамбоніст. Я грав Дон Рафаеля. Всі відмінники, коли Стас давав їм ці примірники, тексти, п'єси, всі думали, що вони будуть грати Дон Рафаеля. А він казав, Стас казав, ні, Чигляєв. Всі так, Чигляєв? Я був собі дуже невпевнений, тому що там є артисти, там Смухтуновський, там Леонов. А я щось робив, мені все казалось, що це все несовершенно. В себе копався. И, короче говоря, когда вот этот спектакль вышел, и я в конце спектакля говорю фразу, а говорят, что музыка... Нет, говорят, что профессия актера – это слава и деньги. И ухожу. Тишина гробовая. Мне казалось, что эта тишина длится вечно. И потом... Такие аплодисменты, которых институт не слышал никогда. Мы выходили много раз на поклоны. Была такая овация. И на переднем кресле сидит Леонид Артемович. Он такой был кругленький, такой толстенький, но очень изящный. Он держал скрещенные руки на животе. Он сидел и плакал. И кивал мне вот так вот. И вот так показывал. Во.
Що це за історія, яку я пам'ятаю, от скільки я разів брав в інтерв'ю Віктора Андрієнка, він розказував, що якось ви в парі з ним справили враження на самого Івана Миколайчука, який вас побачив в часі одного з капусників.
Так. Ой, у нас свідки вже були потрясаючі, як капусники, Миколайчук. Да, собственно говоря, так вийшло, що ми... С ним такой легендой были. У нас с Витькой замечательная была пара. Мы умели импровизировать. У нас было как фехтование. Мы на ходу могли придумывать. Вот говорили, покажите театр Франка. И мы тут же его показывали. У нас тут же
рождалось. Гонор такие, да?
То есть мы импровизировали. Когда-то в Москве мы, когда привезли туда Швейка, спектакль, который из 10 наград на всесоюзном фестивале самостоятельных работ, из 10 наград взял 7, и нас пригласили в Москву. И был успех невероятный, и нас повезли потом, вообще тогда Таганка была очень элитным театром, все, и собралась вся элита, и нам сказали, не больше 15 минут, покажите все. Там у актеров, выдающихся актеров, центральных актеров Советского Союза была истерика от того, что мы делаем, и они еще, покажите театр этого самого Ленкома. И мы, не сговариваясь, показывали. И те говорили, да, точно, а покажите Вахтангова, а покажите то. Вот. И мы были такие еще молодые, очень легендарные. И вот так вот, например, нас вот... Сейчас придут Чигляев, там такие ребята классные, они вам покажут. И вот как бы удивлялись люди. И так мы знакомились тогда. Ой.
А про Миколайчука эпизод, помните?
Я не помню, это к Витьке. Вы знаете, представляете, не помню про Миколайчука. Вот это да.
Ну що ж, звернемося до нього наступним разом. А, пане Валерію, ось вас...
Може, про Мащенка ви мійте?
Ні, Миколайчука. А про Мащенка теж розкажіть. Це...
Миколайчуком ми були, ну, не, ну так, знайомі, на розстоянні, к сожалению, конечно. Это, ну, для мене взагалі вот це вот кіно...
А що з Мащенком? Тому що теж дуже відомий режисер.
Діло в тому, що я... играл же Пабло Неруду. Это «Звезда и смерть» Пабло Неруды Иван Драч написал.
Так. Нещодавно відійшов від нас.
Да, Царство Небесное. І потім Мащенко був захоплений від цього, від цієї вистави. У нас була цілий такий вечір з ним. Я не буду розказувати, це дуже довго. Смішно, дуже трогательно. Він, наприклад, там у нас на одній нозі грав актор, ну він прив'язував. Ну. І Мащенко казав: «От, бачите, тут всі генії. От ця людина, як тебе звуть? Як тебе звуть?» Він говорить: «Тарон, ну, Алік, нехай, а як по батькові, Самуїлович. От, Олександр Сергійович, він грав фашиста, грав на одній нозі і геніально зіграв. А якби на двох зіграв, то був би двойня геніальний». Ну, така річ була. Ну, ні, ну, это все. У нас много-много історій з інтересними актерами, і ми, звісно, общались, потім становились друзьями. Конечно, тогда ми смотрели на них. Я вообще обожаю Ивана Миколайчука, Гаврилюка.
Всю компанию.
Всю компанию. Естественно. Брандуков. Это велик. Кость Петрович, я был вхож в дом. Ада Николаевна, которая, когда я первый раз не поступил, Ада Николаевна выбежала за мной и говорит: «Молодой человек, вы обязательно поступите. Я на нее так смотрел. Она как добрая волшебница. Говорит: а куда вы пойдете теперь? Вот, ну, в следующем году обязательно, я вам говорю, поступите». Я говорю: я пойду работать в театр. И вдруг Анна Николаевна говорит мне: не надо. Я не понимал, почему. Я пошел работать в театр мебельщиком-монтировщиком, и я просто увидел, ну, внутреннюю часть театра. А в академических театрах это и группировки, и пьянство, и бог знает чего, и прекрасные спектакли. И вот внутренняя часть театра меня не отвадила от прекрасного мира, который называется театр. Вот. У нас замечательный Зариной Константиновной Арчаковой, моей супругой, которая кинорежиссер, продюсер. У нас есть замечательная история. Мы сделали такую идею и осуществили ее. Памятник Леониду Быкову. Он очень любил яблони. Он участвовал в посадке яблоневого сада на киностудии Довженко. Сейчас его хотят что-то вырубить, не дай бог. Вот. И когда поющий эскадрилья приехал, Вано Янберидзе, приехал Ромео, понимаете, у них здесь был концерт, посвященный Быкову. Иванов вскочил и говорит: надо что-то сделать, надо память о себе оставить. И у меня возникает идея сделать вот там, где памятник Быкову, вот на этом спуске, возле Вечного огня. Да, Быков сидит на маэстро, сидит на крыле самолета, и на этом самолете маленький кузнечик. И я говорю: давайте мы там сад посадим. И он говорит: да, яблони посадим. Мы приходим домой, а Зарина говорит: это очень сложно, потому что на это нужны разрешения. И она стала звонить в инстанции, все говорят: а почему там нас не уведомили, или а почему, короче говоря, это невозможно, яблоневый сад. И она сделала самое невозможное. За один день она договорилась со всеми. Вот что значит гениальный продюсер. И когда приехала поющая эскадрилья, пожилая поющая эскадрилья, они обалдели, потому что там уже Зеленстрой, замечательный там Серега такой, уже была площадка, уже были посажены цветы, телевидение какое-то стояло, депутаты с лопатами пришли, чтобы как-то приобщиться к этому. И сад не засох. В этом году он дал первые яблони. И я отослал эти фотографии. Мы с Зариной отослали Ивано Янберидзе, мы очень дружим сейчас с ним, замечательно. Мы вот сейчас с ним я имел честь открывать фестиваль, международный грузинский фестиваль в Поти. Я представлял Украину своим спектаклем. И мы в один день с Ваном мы были, как бы открывали спектакль. Он свой играл, я свой. Потом мы обнимались, радовались, потому что у него гениальный спектакль. И у меня гениальный спектакль. Вот. Так я отослал ребятам вот эти фотографии с яблонями. Вот Рустам плакал, вот Ромео, который играл, он очень, очень хороший актер, трогательный, он все время ездит с телефоном и все время общается с внучкой, и он ей говорит: «Солнышко, солнышко», он ей показывает мир и так далее.
А, пане Валерію, ну знаєте, дитяча аудиторія, і ви ділилися неодноразово це в своїх інтерв'ю, що підходять і діти кажуть: «Я ваш кумир», ну плутаючи.
«Я ваш кумир».
І кажуть: «Ви ж дядя, ви пірат» і так далі. Тобто це...
Здорові дядьки, огромні, в темному углу останавливають мене, я вже так приготовлююсь дати останній бой, хоч кому-то напоследок ухо відкусити. Вони вдруг так нежно говорять: «Дядя Валера, ми виросли на ваших мультиках». Здорові вже, немножко сідые. Потом этот самый маленький... Что интересно, вы знаете, ну вот тут же и Бубка Боб, там вот всякие вот эти губки-бобы, всякие мультики есть хорошие, их мало, есть засилие ужасных мультиков, где там...
А это гениальный просто.
Режут животы, да, предательство и так далее. Я встречаюсь с детьми, они начинают петь песни, подпевать.
Пане Валерію, скажу нашим слухачам, можливо, вони не одразу входять в ритм. У 1988 році на радянські телеекрани вийшов мультик «Острів скарбів» Стівенсона. І там, хіба не найпершим, можливо, плутаю, але одним із новаторів мультиплікації Давид Янович Черкаський, про кого ми також трошечки ще поговоримо, зробив накладку кінематографічного і мультиплікаційного. І от ваше обличчя, воно особливо виразно, я не скажу, що блимає, воно реально червоною ниткою проходить крізь весь мультфільм. Я запитував у Давида Яновича Черкаського, тому що мене дуже цікавить методи Станіславського, все. Коли я почав йому перечисляти, кажу: «Ви, мабуть, там те». Він на мене дивився сумним виглядом, потім сказав, я сказав хлопцям: «В кадрі ви повинні бути повними ідіотами, а решта мене не цікавить». Потім Володимир Бистряков доповнював картину, каже: «Дають замовлення на мультик Давиду Яновичу Черкаському, дають рік на виконання, 10 місяців нічого не робиться, потім згадується, що є замовлення, швидко все малюється, пишеться, монтується, каже, якщо придивитись, то ви побачите, що в одному кадрі в персонажів немає правої ноги, в іншому кадрі немає лівої ноги, і ми знімали і працювали вночі на «Київ-Научфільмі» і грали в футбол. Каже, а також, якщо ви придивитеся на наші татуїровки, то ви побачите, що ми їх здирали, там є плями, там, де їх там домальовували і так далі, тому подібне. Каже, атмосфера царювала просто нереальна. Давид Янович Черкаський, хоч це і християнське радіо, але, скажу, він доповнював, казав, що інколи на зйомки актори приходили трошечки втомленими, тому я інколи їм давав там по 25 грам коньяка, щоб вони трошки взбадьорили. Ось до цієї загальної картини, неймовірної атмосфери, що б ви додали?
Ну,
це правда, по-перше?
Почти. Звісно, робота йшла весь год. Вова сгущает краски, что называется. Другое дело, она шла вальяжно, потому что Давид делал то, чего никто не делал. До этого были в отдельных фильмах вот такие накладки, все склейки, и так далее.
Да.
Склейки, да. На полгода позже этого мультика нашего вышел «Кролик Роджер». Но там уже были немножко другие.
Кто подставил «Кролика Роджера»?
Да, другие технологии, а здесь же рисовали каждый рисуночек и так далее. Вот. Работали. Но так как все впервые, Давид в чем-то был не уверен и так далее. А в минуты аврала, когда не надо думать, а надо делать, действительно, последние месяцы были авральными. Но 10 месяцев тоже работали. Там просто колоссальное количество картинок. В одну секунду должно быть 24 картинки. Сначала их рисуют на кальке. кальки такая прозрачная бумага, рисуют карандашом, каждую бумажку фотографировали. Это же тогда не было компьютеров. Каждую бумажку фотографировали, потом смотрели это в движении. Смотрели, каких фаз движения не хватает. Потом эту кальку переносили на прозрачный такой целлулоид. Почему прозрачный целлулоид? Чтобы каждый раз не рисовать фон. А можно было просто фон немножко передвигать под целлулоидом. Под целлулоидом. Рисовали тушью. Потом каждый цвет закрашивали. Представляете, какая это была колоссальная работа. Поэтому вальяжные были больше мы, которые озвучивали мультики, озвучивали и так далее. Причем озвучка, сама озвучка шла до создания видеоряда, потому что при такой технологии нужен был сначала звук, чтобы рисованные персонажи попадали в губы. И так далее. Вот. Самое удивительное, что вот эти все огрехи увидели только сейчас, вот последних 2-3 года. Дети так взахлеб смотрели и смотрят эти мультики, что если бы вот какие-то такие хитрые мальчики, которые сейчас есть такая мода, отсматривать фильмы и находить ляпсусы. Так вот, если вот эти вот дотошные хитрые мальчики не смотрели, где там неправильно часы показывают, нога, вот никто бы этого не заметил, потому что мультик настолько увлекает и так далее. Действительно, от того, что рисовали разные художники, разные группы, действительно была эта путаница. И вот после нашей передачи тоже всем будет любопытно, все пойдут внимательно смотреть мультик. От того, что мультик нужно было сдать, ну, вот кровь из носу к концу года, там была одна беда. Все видео-вставки, они должны были быть разрисованными, и там внутри должны были участвовать рисованные персонажи. Вот первая песня, где летают пули, помните, я глотаю пулю, да, вот где я отмахиваюсь от назойливой пули, взрывы, вот эти все, было сделано от и до. Последняя часть тоже была сделана. Это там, где я играю на шарманке, раскрываю грудь, там у меня на груди татуировки поют и так далее. Это было сделано. А вот середину не успели. И так это и оставили. И мультик сдали в ночь с 31 на 1. Почему надо было сдать? Чтобы люди получили премию. Есть план. И Давид Янович ради людей, чтобы люди получили премию, вся студия пошел на вот эту жертву. Ну и потом, когда вышел мультик, все вымирало. Дети смотрели, была во дворах тишина. И, конечно же, какая-то часть детей, большая часть, их сильно раздражали вот эти живые вставки. Они все хотели мультика. Но спустя время, и вот практически все взрослые мне в этом признаются, вот те, кого раздражали в детстве эти вставки, спустя время они не могут представить себе без этих песен. Все взрослые поют эти песни, цитируют «Шансу не получка, не аванс», потому что пьет пират, «Черная метка». То есть это уже ходит, я благодаря Давиду Яновичу, я вошел вот в такую историю мультипликации. Кстати, этот мультик, его кассета, лежит в музее Стивенсона в Эдинбурге на почетном месте и считается лучшей экранизацией в мире. Вот, потому что там есть дух Стивенсона, он такой залихватский, классный, приключенческий, ироничный. Что еще добавить? Ну, в Эдинбурге я был, потому что я раз 9 был на международном фестивале театральном. 1500 театров, мы всегда были лучшими. Я и Моцарта играл, и Отелло играл, и, господи, кого я только не играл. Ну, в общем, пьесах Шекспира, Софокла, Брехта, Чехова, Пушкина. Отакий я дядько.
Пане Валерію, от дивіться, ну, зараз вже стало очевидним, да, коли почалася війна, що українців, ну, якби сприймали по меншовартісній ціні, да, це ми бачимо.
Да, що числе... значить по меншовартісній?
Ну, коли в Радянському Союзі просіювали через сито український актор, російський актор, да, то вибирали завжди радянського, ну, ближчого. Ну, так, да, це от в цьому плані і комплекс меншовартості в цьому був присутній. От ви, бачивши такий потенціал в Україні, та ж сама кіностудія Довженка, де знімали безліч гарних фільмів, де було, ну, в принципі, немало гарних режисерів, ви відчували тоді, що ось трошечки недооцінюють українських акторів? Вони здатні на більше, вони здатні грати більше таких ключових ролей, але замовчують, зацицькують того ж самого Миколайчука свого часу, Фурцева, так, прижала до ногтю і так далі.
Ну,
ви це відчували?
Ільєнко, Миколайчук, Параджанов, вони зняли великі фільми. І мій найулюбленіший фільм.
Параджанов потерпів за це дуже.
Ну, так, так. «Тіні забутих предків», «Білий птах з чорною ознакою», «Вавилон 20». Я люблю, просто обожнюю фільм, який називається «Пропала грамота».
Так.
От, ну, фантастичний фільм. Це ні на що. Це ні на що не похоже. Це удивительне кіно. Хтось, може, правильно його назвав, поетичне кіно. Дуже багато потім, прикриваючись цим терміном, робили такого гей кіно, наче воно поетичне. Але оця, я не можу сказати, команда, як же їх назвати? Каждая из них личность, каждый, но и вместе с тем они, и Миколайчук, и, господи,
Брундуков,
и Брундуков,
Степанков,
Гаврилюки, да. Это фантастические, ни на кого не похожие люди, это фантастическая, ни на что не похожая культура, это украинское кино высочайшего, это мировое кино, это мировое кино, это мировое достояние. И туда же я могу сказать, что и Балаян,
так.
И Фиалка Олег, угу. И Криштофович.
И частково Бортко, частково.
Бортко. Частково. Но я вам скажу хитрую хитрость. Вот вы говорите, украинцы... Что,
но тут, это не я, не совсем я говорю.
Тут была, я понял. Тут была выставка.
Ну?
Там выходцы из Украины, известные люди, родившиеся на Украине. Господи, все, ну, большинство лучших актеров Москвы, они из Украины. Угу. Большинство лучших певцов в Москве, они из Украины. Большинство архитекторов, инженеров, они из Украины. Здесь какая-то родючая земля. Причем тут не важна национальность. Понимаете, там и Гурченко из Украины, и тот из Украины. И, они родились здесь, под этим небом, на этих песнях, на этом черноземе. Талантов невероятное количество. Кстати, и нами правили из Украины, и Брежнев из Украины,
так,
и Хрущев из Украины, и так далее, и так далее. Вот, и извините, я не за советскую власть, далеко. И я понимаю, что такое Сталин и КГБ. Но Украина-то была, входила в двадцатку сильнейших стран мира. Угу. И по показателям мы занимали ведущие показатели. Ракетостроение, металлургия, сахар, зерно, высокие технологии. И это же было, это факты. И это все люди, это все таланты. Понимаете? Поэтому... Вот эти лучшие московские актеры, большинство из них это были украинские актеры, которые теперь живут в Москве. Конечно, было жалко киностудии Довженко. Просто почему в Москву уезжали все? Больше возможностей снимать, работать. Ведь тот же Леонид Быков, он в Ленинграде же был на началах. Его сюда пригласили, его просто выманили, а потом не давали снимать. Тут цензура была больше намного. Тут цензура была огромная, понимаете? Вот в чем фокус.
Я пам'ятаю інтерв'ю того ж самого Анатолія Дяченка, великого, на жаль, який дочасно пішов з цього життя, трагічно, так. У 2005 році, здається, його не стало, так? Вже 13 років, як швидко летить час, цей абсолютно харизматичний ведучий, коли вів програму 3 на 4, то багато хто дивився, і в «Золотому гусаку» був один із таких центральних ведучих, і коли він розповідав анекдоти, дійсно. І нещодавно передивлювався мюзикли за його участю, ці перші. Теж дуже фантастично все виглядає. Розповідав історію, як він на початку, в кінці 80-х, на початку 90-х жив в общежитті, так? Також ви розповідали, що жили в одній кімнаті, так?
Не зовсім так. Да. Толік, він взагалі київлянин. Він жив возле опереты. Його папа займався тим, що строїв метро, такі роботяги. Родители были очень против, что он пошел, не пошел в метро, а пошел в артисты. Мы с Толиком учились на одном курсе. Вот. Просто когда Толик женился на замечательной актрисе, родители ее не приняли. И год Толик жил у моей мамы в Ирпене. А моя мама золотая душа, значит, открытая такая. Вот. И они прожили вот с Наташей целый год.
Ага.
Вот. Так мы в общежитии с ним не жили. Я не знаю, что он предвидит. Он так рассказывал.
Ну, я пам'ятаю одне його інтерв'ю, яке розповідав, що він колись варив суп якийсь, і там якась жінка з общежитія хотіла туди щось кинути. Він сказав,
ну, може, да, така щось, історія у нього була.
Щось таке дуже страшне.
Толік у нас, Господи, царство йому небесне, Толік у нас, у нього був дуже хороший апетит. І він говорив мамі моїй, ви нічого не вибросуйте. Я все съем. Но это он как бы, ему, наверное, не, неудобно было, как бы он хотел помочь маме. Мама говорит, а что же выбрасывать? И так все съедаете.
Я до чего подвожу, пане Валерию, да. Дивіться, от я могу легко налічити 10 человек, які між собою товаришують. Ви, Володимир Бистряков, Паперний, той же Анатолій Дяченко, на жаль, який ішов, Ямненко, так, актор. Так, тобто блискучий актор, на жаль, який рідко з'являється на екранах, але коли з'являється, взагалі входить в очі. Той же Ілля Ноябрьов, так, блискучий конференціє, так, ведучий різноманітних програм. На обличчі, що ви поєднані якоюсь такою невидимою ниткою дружби. У вас у кожного є дар дружби. Ви, от читаю там попереднє місце своєї праці газети «Факти». Там постійно ви один за одного згадуєте. Отак от можна в будь-якого взяти інтерв'ю, і той розкаже, хто як живе. Тобто ви постійно в контакті, да, один з одним. І це мало якось вилитися в публічну площину і вилилося через «Золотого гусака».
Це рицарі одного стола.
Так, як у Вальтера Скотта.
Да, практично, да. Ми не одної групи крові, а одного духа, що ли.
Як вам вдається так довго дружити? Я от не можу це зрозуміти.
У нас одно отношение к жизни. Вот это радостная легкость бытия. Знаете, говорит, восторг делает каждый день уникальным. Мы, в общем-то, очень разные, но вот некая вот эта оптимистическая мудрость и умение отличать главное от неглавного и радоваться тому, что ты делаешь вдох, делаешь выдох, и вот это и есть счастье. И вот жить сегодня, сейчас, это не значит, что завтра хоть трава не расти. Или просто глупо, как вам сказать, вот Давид Янович великий человек в этом. Он умеет перелистывать неинтересные ему страницы. Ну вот год какой-то человек возил Давида Яновича, а потом, замечательный человек, потом одолжил у него 1500 гривен и исчез. И Давид Янович вообще не переживает.
Ему жалко. Я так думаю, це не 1500 гривень було, це було набагато більше.
Не знаю, дело не в этом. Ему жалко тратить времени на вот этого человека. Понимаете, если вы уже коснулись вот этой темы философии бытия, то вот удивительное дело, если бы каждый человек задумался, просто остановился бы и задумался. Нам Боженька, родители, дали удивительный механизм, наш организм, который, вот тут миллионы клеток, они живут по программе. Они сами по себе действуют. Мы же умом не контролируем ничего, сознательным умом. В сознании у нас 3%. Вот организм работает сам по себе. Сердце работает, там мозги что-то контролируют. Мы не занимаемся этим контролем. Сейчас печень чего-то там сейчас переваривает, куда-то бегут эритроциты, там убирать этот, как сказать, инфекцию и так далее. И так далее. Вы пишете? Вот. Если вы посмотрите устройство человека, как работают эти молоточки в ухе, как работают глаза, это фантастика. Вот все ученые, когда подходят к определенной черте, понимают, что есть нечто. Мы можем называть его Бог и так далее, можем называть его как угодно, но есть нечто вот это великое, потому что создать вот такой организм, который работал бы в едином ритме, сам по себе, много лет, сердце рассчитано на 120 лет, печень на 150, и оно бьется. А что такое я? Я – это генная память плюс приобретенная память, вот этот дух. Угу. Понимаете, да? А все остальное, вот это же не я хочу в туалет, это вот он хочет в туалет. Я хочу читать книгу. Мы живем в каком-то содружестве. И вот ужас заключается в том, что если бы люди осознали, что у них великий Божий дар с помощью вот этого организма почувствовать Вселенную, свет Божий. Вот мы как будто выплыли из океана, да? И через какое-то время щелкнем ластами и уйдем в этот океан. И люди, вместо того, чтобы просто лечь на спину и любоваться звездами, чувствовать теплоту океана, чувствовать уникальность вот этой Вселенной, которая и есть ты. Мозг человеческий мощнее всех компьютеров в мире взятых. Разве это не Божье творение? Это знаете, когда вдруг люди стали сомневаться, как Бог может быть одновременно в нескольких местах, Бог улыбнулся и подарил им этот интернет. Интернет одновременно в нескольких местах. Как это может быть? Нейронов в мозгу больше, чем звезд на небе. Каждый из нас. Вселенная. Вы вдумаетесь, каким богатством вы обладаете. И вот эти обладатели богатств бьют друг другу морды из-за лишнего там доллара, готовы убить. Или воно стоит и думает, где взять весь этот организм, направлен на одну мысль. Где взять 20 копеек, чтобы выпить пиво? Или этот организм сидит целый день у окна и ждет, чтобы соседа передавило трамваем. Ну, передавит его или не передавит. Но ты день свой потратил. И вот Давид Яныч умел
и умеет,
Давид Иванович умеет заниматься главным. Всегда у человека есть выбор направить свою жизнь. Вот ты ткешь свою жизнь, как дорогую ткань. Направить свой выбор на позитив или на негатив. Вот украли у него эти 1500 гривен. Другой бы человек прожил бы 5 минут, 10, полчаса, день, ходил бы, как он мог, все. Давид Яныч говорит, ну и Бог с тобой. Это твои проблемы. Твоя цена столько денег. И берет вот это время, тратит на то, чтобы выпить кофе с удовольствием, съесть яблоко, поговорить с другом. Каждую секунду у вас есть время потратить следующую секунду на позитив Божий или на негатив дьявольский. Каждую секунду. И вы можете создать свою жизнь удивительной, красивой, или проведете его в зависти, в ненависти, в плохих мыслях, в истериках и так далее. Каждую секунду вы выбираете, куда направить вашу жизнь.
А пане Валерію, вчора новина була опублікована в численних засобах масової інформації, що Давид Янович Черкаський зліг з інсультом. Ви сьогодні, за станом на понеділок, так, відвідували його в лікарні, бачили, як він?
Улыбается. Ну, я вошел там, спел. Привет, малыш. Он улыбнулся. Он узнает. Говорит, ну, просто отдельные слова. все пытаются помочь чем-то, кто-то там матрас от пролежней привозит, кто-то привез какие-то необходимые медикаменты, Вовка Быстряков примчался с вентилятором, я пошел познакомился с замглавного врача и с его замом, мы сидим замечательно, говорит, у нас Давид Яныч здесь, все, Вовка звонит, говорит, его повезли в МРТ, они вдруг подскочили, эти два взрослых дядьки уважаемых, как? Давид Яныч, МРТ? Нет, сейчас деньги с него скачают. Побежали, остановили это все, повезли его на компьютерную томографию. Какие деньги, вы что, это Давид Яныч? Я смотрю на этих взрослых мальчишек, у них глаза горят, дай бог здоровья врачам. Давид Яныч, сейчас главное все зависит от него, от врачей, но главным образом, конечно, от него. Слава Богу, там, я думаю, все будет хорошо. Он очень сильный человек, он же спортсмен. Вот. И у него величайшая сила и жажда жизни. Он оптимист. Он всегда оптимист. Я же вам рассказывал, он на негатив и на пессимизм не тратил времени. Он перелистывал эти страницы и читает жизнь дальше. Угу. Так что я думаю, що все буде нормально.
Дай Боже. Пане Валерію, ось дивіться, ну, дружба передусім, звісно, що, але в 2014 році сталося те, що цю дружбу поставило під сумнів, маю на увазі ці маніпуляції, які були зроблені з Кримом, Російською Федерацією взагалі. І я знаю, що ну в вашій компанії не все однорідно з точки зору Україна, Росія, ось в тому плані. Ми бачимо численні ефіри Володимира Бистрякова, де він висловлюється, що в принципі Україна була неправа по відношенню до Росії, за що отримує дуже багато критичних зауважень і так далі. Я бачу, що з одного боку, ну, ми дуже можемо бути критичним до точки зору людей, які висловлюються інакше, ніж ми. Але з другого боку, от наскільки це впливає на дружбу? І друге таке запитання, ось як ви дивитесь на цю ситуацію? Людина, яка народилася в Радянському Союзі, яка, мабуть, я так думаю собі, має дуже багато друзів з Російської Федерації, можливо, знає більше, ніж ми, прості люди, та які дивимося, ну, просто з того, що нам показують з екранів телебачення. Чи варто так ну, скажімо так, глибоко намагатися розібратися в цій ситуації? І як ви, пам'ятаючи ці 30 років дружби, ну, не заходити на болючі місця один одного, щоб цю дружбу не порушити. Чи все ж таки заходити?
Я вам розкажу історію. Діло в тому, що зараз відбувається страшне время, і пролилось дуже багато крові, і льється. І це дуже страшно, і вот этот вот розділ, он становится все глубже и все страшнее.
Точно.
Другое дело, что как вам сказать, ну вот что я могу говорить мальчику, у которого погиб на войне папа? Я ему ничего не могу сказать. Это все страшно, и папа погиб, загинув за батьківщину и так далі. Але навколо цього йдуть такі ж страшні речі, коли нами починають маніпулювати, і починається така дивовижна річ. От ті люди в Фейсбуках, які дуже істерично кричать, рвуть на себе віртуальні вишиванки, казнять всіх. Ну, парень, если ты такой великий патриот, посади дерево, пойди на войну. Что ж ты топчешь ногами всех, кто раньше до которого ты на порог не мог пойти? Я сейчас не о Вове Быстрякове говорю. Я говорю о том, что вот вдруг возникла группа людей, которые считают, что они и есть Украина. Украина – это великая страна, где очень много талантов, Украина многонациональная страна. В Закарпатье 32 народности, понимаете? 32.
В Украине 80.
80, понимаете? И если мы стремимся в Европу, если мы демократическая страна, прежде всего мы должны уважать, мы повинні поважати один одного. Якщо ми християни чи мусульмани, там в основі релігії це стоїть, поважати. Зараз буде така хвиля ненависті до мене. Я ще раз кажу, страшна річ, л'ється кров. Але я не думаю, що у когось є монополія на те, щоб казати, що я Україна, і так, як думаю я, це правда. А хто не поділяє мою думку, то ти гад, сука, сволоч, подонок і так далі. Вибачте, що я не знаю нічого. І ви українець, і я українець. Я хочу, щоб ми будували нашу країну на любові, а не на ненависті. Я за те, щоб державна мова була українська, звісно. Але я за те, щоб люди вчили свої мови, щоб була своя культура і у кожного. І в цьому сила. України. Розумієте? Живуть в Закарпатті люди 32. Я там був. От так класно. Ніхто нікого не заважає, всі люблять один одного, живуть дуже мудро.
Як, на вашу точку зору, варто зараз відповідати на запитання, чий Крим?
Так не роблять. Я кажу, як зробила Росія, так не роблять. Що значить взяли і забрали? Там були історичні факти. Крим приєднали до України, тому що так було зручно. Вода, електрика, тож був Радянський Союз. Приєднали на Україну, але віддали теж землі Росії. Там був бартер. Там же віддали Таганрог, Таврія і так далі. Розумієте? Там було зручно віддати ті землі. Тоді на хазяйство і так далі. Так не робиться. Взяли і забрали. Розумієте? Тому, звісно, Крим наш. Так не робиться. Це робиться інакше. Нехай тепер забере там Кенігсберг, Калінінград, Германія, розумієте? І так далі. Так не робиться. З Володією Бистряковим я буду дружив і буду дружити. Потому что это очень хороший человек. Он настоящий киевлянин и настоящий украинец. У него такая позиция. Но он настоящий украинец и настоящий киевлянин. Просто его Украина – это немножко другая Украина, чем вот этих, которые кричат, что там падло, сука, подонок и так далее. Я не могу ради каких-то неизвестных мне людей от страха отрекаться от мамы, если она вдруг скажет не то слово, которое им не нравится. Я не могу отрекаться от друзей, которых я люблю и уважаю. Если Вова пойдет убивать людей, это другое дело. Но я знаю, что если, например, сюда придут какие-то захватчики, неважно какой национальности, мы с Вовой будем защищать Киев. Понимаете, да?
А вы відчуваєте таку загрозу?
Да тут может быть все, что угодно. Понимаете? Дело в том, что мы живем во время провокации. Мы живем во время страшной манипуляции. Но в России это вообще воздвигнуто в ранг у них телевидения Геббельса. Геббельсу не снилось такой промывки мозгов. Но и у нас происходит похожая ситуация, к сожалению. И самое ужасное, что, знаете, вот живет никчемный человек, маленький никчемный человек. Рядом есть профессора, там художники, инженеры, талантливые, у них все хорошо, они успешны, они приносят пользу этому государству, они являются цветом этого государства. Вдруг начинается эпоха перемен, революции и так далее, и так далее. И вот этот маленький человек, никчемный, одевает или комиссарскую кожанку и буденовку, или коричневую рубашку фашиста, или красную косоворотку, или кепочку этих хунвейбинов, или вышиванку, и начинает говорить именем Великой Германии, именем советской власти, именем Великого Китая и так далее. Это люди одной породы. Они, прикрываясь великими идеями, вдруг становятся большими. У них на плече винтовка или на боку маузер. И любой профессор, он может сказать, почему ты не говоришь по-русски, или там, почему ты не говоришь по-немецки, почему ты не говоришь это. Ребята, я за украинскую мову, я пишаюсь, я родился на Украине, я знаю две мовы, я хочу знати 3, 4, 5. Але коли мені роблять операцію, мені важливо, щоб був спеціаліст, а не на якій мові він зі мною буде розмовляти зараз. Я хочу, щоб в цій країні були спеціалісти. Коли я лечу в літаку, я хочу, щоб в літаку був класний пілот. А буде він негр чи румун, я хочу сісти на землі. От найперше, у нас повинні бути класні спеціалісти. Потім мова. І мову треба вивчати не через коліно. Я обожнюю поезію українську, я обожнюю все це. Я носив вишиванку, мене з комсомолу виганяли за це. Я прийшов в вишиванці. А прийшов, тому що нічого було.
Це все в 70-х було, так? Да? Десь так.
Нічого було надіти, я взяв з реквізиту. І я став на комсомольських зборах битися за справи театру. А там комсомольські збори йшли от по лінійці, розумієте? Мене виганяли. Зараз я побачив того дядьку, котрий мене виганяв з комсомолу, великий вишиванці, він один з цих лідерів однієї з партій. Я на нього дивлюсь.
І трьох крапка.
Я вам скажу, наверное, одно із великих достоїнств мудрого і сильного чоловіка – це не відрікатися від друзів в времена перемін. Сейчас оббирают каждую старушку, каждого старика, каждого из нас вот этими платежками, когда мэры городов кричат, садят этих из энерго. Напишите нам, обоснуйте эти цены.
Пане Валерію, ще така дуже важлива тема. Я вас на початку нашої розмови представив як філантропа.
Справа в тому, що в нашій сім'ї трапилось горе. Один з нашої родини захворів на онкологію. І коли ми були в лікарні в Чернігові, ми побачили діточок хворих на онкологію. І Зоріна Арчакова, яка сама з міста Чернігова, фантастичний продюсер, кінорежисер, мультиплікатор, отак скажемо, аніматор. В неї така ідея з'явилася, щоб я зробив свою творчу зустріч з нагоди 30-річчя виходу мультика «Острів Скарбів», з нагоди 20-річчя з дня народження Золотого Гусака, творчу зустріч, і всі гроші повинні піти на цільову допомогу дітям, хворим онкологією, тому що стан цієї справи в медицині катастрофічний. Люди виживають тільки за рахунок допомоги інших людей. І ми стали висвітлювати цей захід, цю акцію спеціально в інтернеті, щоб показати, що всі наші кроки прозорі, що ми не якийсь там фонд, котрий, знаєте, там, мені дзвонять із різних фондів: «Валерій Іванович, треба 5 вагонів, детей привезти, там, этот фонд, там, поможем. Я говорю, так я вам могу вагоны достать, позвонить начальнику. Не, нам не нужны. Этих фондов масса, им не верят. Политические партии, то есть у нас... Мы никакая не политическая партия, за нами не стоит никакая политическая сила. Мы никого не пиарим, и мы себя не пиарим. Ну, получается, пиарим, потому что мы это показываем. Но мы показываем для того, чтобы все понимали, что вот мы взяли деньги, купили на них что-то и передали детям. У нас была творческая встреча с детьми прямо там, непосредственно. В больнице. Мы привезли подарки. Спасибо Гене Буткевичу. Спасибо Славе. Господи, столько имен. Ребят просто взяли и помогли нам. И дорогого стоит, когда одна женщина возвращает нам подарок. Говорит, простите, мой ребенок, мы не можем взять этот подарок. Мой ребенок болен не онко, а он сердечный. А понимаете, вы же раздаете онко вот ради одной женщины вот этой. Дело в том, что мы никогда не афишировали то, что мы делаем. Это есть группа людей, тот же Володя Быстряков. И Андрюша Иванов, у которого тоже страшная болезнь. И мы вот сейчас тоже все вместе помогали ему. Мы сажали деревья по городу. Сажали деревья. И в Марининском парке сажали. И здесь сажали. И этот яблоневый сад. Мы сажали деревья. Мы нигде это не пиарились, не рекламировали. Мы не рассказывали, что мы великие любители и патриоты Украины. Мы не трубили на это все. Мы помогали детдомам и в Белой Церкви. Мы приезжали с подарками. Мы рассказывали, как делаются мультики. Вместе с ними делали мультики. Общались. Привозили то, что нужно. Мы делали концерты, привозили подарки и необходимое детям больным церебральным параличом. Мы с Давидом Янычем узнали, что нужно дому артиста. Там пожилые артисты, слава, гордость, мировые артисты, имени Ужви, дом артиста. Мы купили все, начиная от лекарств, продолжая там одеждой. Вот весь список, который нам дали, мы купили это все. Кто об этом знает? Да никто.
И
не надо было этого знать. И не надо было это знать. Пока все орали, как они любят Украину, мы просто делали. И я могу с вами разговаривать и английскую, я могу с вами разговаривать и украинскую мову. Неважно. Я просто думаю, я сейчас говорю не языком Путина. Он к этому языку замечательному не имеет никакого отношения. Он его только виньет ти-ти-ти поближе.
Использует.
Это язык Пушкина, я считаю. Вот. И мы робимо, робили і будемо робити дуже багато. Це наше життя. Я знаю, я можу сказати, що на Україні хороших людей в Україні. Хоча у Шевченка, як умру, то поховайте мене на Україні. Ну, це вже друга історія. В Україні, як тепер прийнято, я уверен, що в Україні дуже багато добрих, настоящих, хороших людей, просто їх не видно. Зараз, коли ти приходиш на телевидение, приносиш якийсь хороший сюжет про дивовижні справи, мальчики з такими сережками кажуть, це не формат. А формат, если вы принесли, что убили, зарезали, какой-то национальный конфликт, что-то еще, такое впечатление, что какая-то злая воля пытается нас разделить. Плюс дебильные передачи. То есть сделать нас тупыми и агрессивно настроенными к соседу даже. Вот. Я могу доказать, почему добра Божьего больше, чем зла. Все очень просто. Если бы зло было больше, и оно было бы сильнее, нас бы не было. Я знаю много удивительных людей по Украине, которые сделали фантастические добрые вещи. Я знаю, есть такой Иван Николаевич, который на своем участке огромном сделал фантастический парк и пускает всех же желающих. Он узнал, что фонтан на этом, на Майдане Незалежності хотят пустить на металлолом и пустить на металлолом фонтан.
выкупил его, и теперь фонтан этот с Майдана Золотой стоит в его парке. И там гуляют люди из села, приезжают со всей Украины. У него стоит уникальная церковь, он ее сам построил. Церковь настолько уникальна, что она отчеканена на 10-гривневой серебряной монете памяти. Слава Поврозник, вот так вот его фамилия. Слава Поврозник, он исполнил мечту ребят тоже. Там есть дети, которые неизвестно, когда они уйдут. И они, знаете, когда взрослые болеют онкологией, на каком-то этапе у них возникает такая маска смерти. Очень страшные лица. А дети, у них лица как у ангелов. Как у ангелов. И вот мы тихонько узнали их мечты.
Это детки, которые уже без волос, да, уже
да, под химией. Да. И Слава Поврозник, и мы совершенно замечательно эти мечты исполнили. Вы бы видели эти глаза. Они же знают, что такое цена жизни, что такое секунда жизни. Понимаете, вот они знают. Как эти глаза светились, когда они получали этот гироборд, Кристинка или Гоша. Недавно Гоша умер. Но мы с Ириной стали посреди дороги. Мы вот как раз спешили куда-то, что-то там с кем-то договариваться по поводу деток. А Гоша сообщили, что его нет. И мы стали плакать навзрыд, потому что вот, как-то было очень больно, что мы успели исполнить мечту, но какая-то была такая вина, что мы чего-то, мы не успели чего-то. Вот мы не успели. И это так больно было и горько. Так вот, как только мы пошли по этому пути, мы сразу на этом пути стали встречать невероятное количество добрых людей. Невероятное количество, которые просто... да, поможем. Там Иван Матвеев, телевидение, Андрей Соколов, звукорежиссер, который это писал все, Ярослав Сухомлин, который предоставил радио, Андрюша Тереченко, семья Шерманов. Вот мы ждали машину, но мы опаздывали. И Зарин говорит: Господи, пришли машину. Останавливается белая машина, и сидит человек и говорит: ребята, чем помочь? И они нам помогали. Господи, какие-то байкеры, музыканты помогали. Игорь Мандровный такой, который, он создатель там очень веселого клуба «Мандарин». Мы его встретили просто в магазине. И он ночь с нами расклеивал афиши. Ему что, делать нечего, он бизнесмен и так далее. Что-то договаривался, прибегал, своих подключал. Слава Березка такой замечательный, который из Голливуда, там у них такой, это реклама, да? Слава Березка, который: давайте, ребята, мы сделаем аукцион, мы вам поможем, все деньги там детям. И мы об этом тоже отчитываемся. Господи, столько людей. Михалыч, король рок-н-ролла. Тоже приехал, тоже стоял терпеливо, ждал, когда машина. Было одно мероприятие очень интересное, 29 числа. Мы сессию нарушили, Зарина, как батька Махно, вошла в зал, сказала: сейчас будет выступать Чигляев. Мы остановили сессию, я объявил про эту акцию, что нам ничего не надо ни от мэрии, ничего, мы сами пришли дать. Мэр пожал мне руку. И 29-го мы должны были встретиться с обеспеченными людьми, скажем так, где входной билет стоил 500 гривен, это благотворительный билет. Я должен был с ними беседовать, там должен был быть аукцион, в общем, чтобы мы собрали определенные деньги. Мэр пожал мне руку, и депутаты подумали, что он будет. И наперебой звонили нам, чтобы место было поближе к мэру. Что мы говорим, что там уже сидят люди. Мы больше дадим денег. Все, короче говоря.
За 3 часа до мероприятия мэр, он замечательный человек, он там делает очень много для города, это не из-под Калимажа. Я просто вижу классные дороги, фонтаны и так далее, и так далее. Город, наверное, один из лучших в Украине. Я влюбился в этот город, просто влюбился. Там хорошо, там здорово, там очень много хороших людей. И он пишет: извините, пожалуйста, приехала делегация иностранная, к сожалению, я не могу в вежливой форме. И вдруг, как по команде, все отказались. И никто не пришел из депутатов, который я должен был выставить на аукцион. Это и бабочка от Марселя Марсо. Причем я могу доказать, что это бабочка от Марселя Марсо. И многие другие вещи.
А как она до вас потрапила?
О, это целая история. С Марселем Марсо мы импровизировали вместе.
А вы что, серьезно?
Да. Я знаю, я Пьер Ришара знаю, Марселя Марсо знаю, да.
Рассказывайте.
О, не, это у вас на 800 часов.
Давайте. Пьер Ришара точно знает, Марселя Марсо, можливо, трошечки меньше, але...
Ну, вы же, например, не знаете, что я там лауреат многих международных фестивалей, я просто...
Знаем.
Объездил. Ну, тут как бы, я же был самый молодой заслуженный артист. Приходили оттуда бумаги, ну, не могли не дать.
Вам на відмінно від Андрієнка дали, все ж таки, хоча б заслужено.
При Януковичі я должен был получить народного, но документы взяли...
Застрягли.
Нет, их просто нагло отставили и положили... Там какой-то был, помните, шансонье, который песни пел такие...
Гаврилюк.
А, Гаврилюк, да. Вот,
друг табачника.
Вот просто, мне даже сказали, как это было сделано. Вот, и посчитали, что ему звание на народного,
пометает,
он более истории достойный, пометает, чем там я. И, значит, я пострадавший от той власти, называть. Вот, и получается, я тогда перекрестился. Потому что если бы мне дали звание рядом с Гаврилюком, ну, понимаете, это получается, что мы одинаковые. Вы послушайте его песни, я не могу цитировать на христианском радио. Я его не знаю, дай Бог ему здоровья и так далее. Но это смешно. Гаврилюк на народный артист. Я не думаю, что после вашего интервью вот эта власть, где совершенно есть отдельные люди, очень хорошие. Отдельные люди, отдельные, как бы, которые... Я обожаю вот этого стойкого принца, нашего министра культуры. Я его не целую в попку. Он просто... у него есть свои позиции. Он их, не меняет. Он...
Пережив особисту драму нещодавно. Дві навіть.
Да. И он очень сильный человек. Понятное дело, что на него такой груз. Свалился министерство, и там масса подводных течений, и до него там дерибанили деньги, и знали, как это делается. Понимаете, там же масса грантов, масса каких-то, что-то отдается на напечатание каких-то книг, которые потом распыляются. Да он многого и не знает. Он им сильно мешает. Они когда он ушел, они сильно вздохнули. Да? Он вернулся, но он, во-первых, умный парень. Он очень многое видит. И мне нравится, что он не меняется своих взглядов и позиций. Но фиг я сейчас увижу это свое звание народного.
Расскажите про Ришара и Марсо.
С Марселем Марсо было очень просто. Он приехал сюда с выступлением. Я имел честь видеть этот спектакль великий. Я его видел до того 20 лет раньше. И если раньше он уделял первое внимание, это пластике, он совершенно там подробно, скрупулезно показывал, как он вынимает там спички, например, и так далее. И все потрясались, как это он делает. То сейчас он делает это все, между прочим. Но это было... Его игра была намного интереснее, потому что мы смотрели на глаза актера. Сейчас он вынимал спички, между прочим. Но важно было, как он играет.
Вы с ним спілкувалися?
А потом мы поехали... Был такой, вечер, ужин, где почему-то все пришли на этот вечер. Те, кто его привезли, какие-то избранные люди, допущенные на этот вечер. Почему-то все пришли в шейных галстуках, думая, наверное, что это Франция, да? И ему было безумно скучно, потому что кто-то интересовался здоровьем президента, кто-то интересовался, как готовят лягушек, кто-то интересовался, какая погода в Париже, какой температуры вода в Сене, ну что-то такое.
он скучал. А у меня бывают такие моменты в жизни, когда я вдруг как с обрыва в воду прыгаю. Я говорю, а давайте я вам покажу этюды. И не спрашивая разрешения, ничего, стал показывать свои этюды. Я вдруг вижу...
Него... Еще вы показывали.
Ой, я много чего показывал. Я вдруг вижу, он загорелся. И он встал и ко мне... У меня есть... Я могу это доказать, у меня фотографии есть с этого вечера.
Мы вам верим.
Он загорелся, он стал со мной показывать. Это были счастливейшие моменты в моей жизни. А мы общались, он француз, я не знаю французского, он не знает моего языка, мы общались. И потом он говорит, читайте что-нибудь, я буду вашими руками. Я поставил руки в боки, он стал сзади и просунул свои руки. Он не знал, что я читаю, я читал Пушкина, но он так точно все показывал. Там нам зааплодировали. А потом мы стали говорить. И он мне рассказал, я показывал этюд «Бабочку». «Бабочка», он его дополнил финалом потрясающим. Как это по радио сказать? Но он говорит, вы мне напомнили, у вас были такие глаза, когда вы показывали «Бабочку», вы мне напомнили один фильм. Фильм про Первую мировую войну, что там люди, солдаты, как черви в этой грязи, прям буквально как черви, возятся, не могут вылезти. И вдруг один солдат видит, как летит прекрасная бабочка. И он высунулся из окопа, и его убили. Но в эту секунду он был не червем, а был человеком. И он говорит, я так завороженно смотрел на вашу бабочку. Я говорю, я был тем солдатом, он мне говорит. Потом он вдруг на меня посмотрел и говорит, вы знаете, когда-то в аэропорту в Швейцарии очень поздно мы встретились с Чарли Чаплиным. Мы никогда с ним до этого не встречались. Маэстро Чарли Чаплин был уже седой. Мы встретились, вот так стали, практически пустой аэропорт. За мной стояла моя свита, за Чаплиным стояла его свита. Говорит, я запретил снимать все это, я очень жалею, сказал Марсель Марсо. И Чаплин смотрел на меня, и я смотрел на него. Мы знали друг про друга все. И мы молчали. Мы смотрели друг другу в глаза. И улыбались. А потом Чаплин пожал мне руку, сказал Марсель Марсо, и пошел. И я вот стоял с протянутой рукой и понимал, что он передал мне эстафету. Сказал Марсель Марсо. Ну, эстафету. Сказал Марсель Марсо, улыбнулся и пожал мне руку. А до этого я ему... Да, и в это время его подняли, Марсель Марсо, повели, он мне вслед кричал «Валерий, Валерий». А до этого, когда мы вместе сделали вот этот этюд «Бабочка», бабочка делается одной рукой этюд, такая порхающая бабочка, я ему сказал, дорогой мастер, у нас есть такой хороший артист, замечательный артист Владимир Высоцкий. И в одном фильме, как царь Петр Рапа женил, он говорит гениальную фразу, что счастье Митты. Человеческое, да, Митты, Александра Митты, счастье человеческое, как бабочка. Села на плечо и бойся его спугнуть. Я говорю, маэстро, вот эта бабочка, с которой я выступал, и в этой бабочке саккумулировалось так много положительных эмоций и смеха, пусть эта бабочка счастья никогда не улетит. Сказал я и подарил ему свою бабочку. И вот он ушел. Прошло немножко времени. И человек, который привозил его или был вот возле этих вот организаторов, звонит мне, можно вас на секундочку? Я прихожу. Он мне дает лист рекомендательный от Марселя Марсо. У меня тоже есть этот лист. Направленный к Лекоку. Лекок – это величина тоже Марселя Марсо, только школа Лекока. Я туда не поехал, это уже другая история. И бабочку. Алую бабочку.
Я не знаю, его ли это, купил ли он ее, но он мне передал ее в ответ. Я очень дорожил этой бабочкой. На меня так тронули люди, которые пришли на этот вечер. Депутаты не пришли ни один. Что я решил эту бабочку просто подарить человеку, который вот пошел навстречу, который вот с нами писал ролики, тратил свое время и так далее. Я абсолютно не жалею. И я тоже пожал ему руку в ответ, передал эстафету. Он замечательный ведущий. Он замечательный ведущий, этот человек. И также я передал эстафету, я рассказал эту историю Саше Татарскому, который уроженец Киева, Александр Татарский, сейчас его нет в живых, царство ему небесное, который сделал пластилиновая ворона, так. Это мой друг был, и он меня называл младший братик, я его старший братик, мы с ним очень дружили, и он, я ему рассказал эту историю, я говорю, я вот с этим рукопожатием хожу и не знаю, кому передать, и передал Саше, и он потом полдня вот так ходил, тронутый, этой истории. А с Пьером Ришаром у нас было-то встреч не немного. Одна встреча, я не буду рассказывать, это не... Короче говоря, мы как-то встретились, и встреча была такой теплой, что спустя время я не помнил, что я с ним встретился. А мне потом напомнили. Вот. А я долго... Мы еще обменялись с ним рубашками, я долго думал, откуда у меня распоротая сзади маленькая вышиванка. Он был в вышиванке, мы обменялись рубашками. Это долгая история, всем сразу стало любопытно. Но когда он приехал второй раз с вином, он узнал меня, и мы очень так мило пообщались немножко. Я очень люблю Пьера Ришара, фильм его, все его фильмы. Я, самый любимый мой фильм – это «Игрушка», потому что это, собственно, про нас всех фильм. Вот. И он меня узнал, еще показал, я же был полный. Вот. Мы с ним замечательно провели вечер у одного художника.
Украинского?
Да. Мне казалось, что мы просто с ним встретились на улице и попрощались с Ришаром. Причем он взял у меня автограф, и я у него. Это было смешно. Но он валял дурака. Просто меня представили, Пьеру Ришару, что я там большой артист Украины. И он стал валять дурака, обнимать меня и попросил автограф. И я ему в ответ дал. Это было на дне Киева. Он шел в вышиванке в сопровождении людей в черных пиджаках, которые показывали ему Киев.
Те, що вас доповнює, знайти набагато-набагато важче. Я бачу, що у вас є щаслива така іскорка, вогник в очах, яку може дати кохана дружина. Так. За вами відчувається кохана людина, а за багатьма відчувається, не дивлячись на цей багаж знань і досвіду, який вони несуть, пустка. Дуже багато одиноких людей, які мають все, насправді не мають головного. От ви маєте головне. Тому я думаю, що ви можете нашим слухачам якось поділитися досвідом, як зустріти кохану людину. Наскільки я знаю, ви зустріли її доволі вже в зрілому віці. І ця кохана людина є набагато у вас молодша.
Да, и мы, это удивительная штука, она снимала кино, была продюсером, и мы так случайно увиделись, пересеклись, и мы полгода переписывались. И я же понимаю и разницу в возрасте и так далее, есть чувство ответственности, я же не такой, извините, нет, как каждый мужчина, я люблю женщину, и как каждый актер. Знаете, говорят, что артист, если он, у него нет желания, чтобы все женщины в него влюбились, когда он на сцене, а зачем он вообще пошел в профессию? Это все так. Но Зарина очень чистый человек, очень сильный, очень деятельный. И у нее такая насыщенная жизнь. Она когда-то с рюкзачком сама путешествовала по миру. Сама. Она прыгала с парашютом. Она гоняла на мотоциклах, она спасала от пожара там детей военного лагеря. Ее уважают, уважают. И, я не знаю, убьют, наверное, любого, кто ее, не дай бог, обидит. Афганцы, потому что она там им помогала и по военным делам, и по съемкам. И вот это вот объединение «Никто, кроме нас», когда она меня с ними знакомила, они, когда ее видели, афганцы, которые прошли все, которые знают все, Они на нее смотрят, как на ангела, как на зорька пришла, у них глаза светятся.
Так відкрити секрет, що вона додала до вас уже людини, яка була самодостатньою?
Ну, наверное, есть Бог. Дай Бог мне быть ее достойной. Наверное, я иду по какой-то правильной дорожке. Вот я же вам говорил уже, вот будете воровать, будете общаться с ворами. Будете убивать, будете общаться с убийцами. Будете негодяем, будете общаться с негодяями. А я, наверное, как-то так строю свою жизнь и совершаю какие-то поступки, что мне на моем веку попадается Давид Янович Черкасский, Александр Татарский, Армен Борисович Джигарханян, Пьер Ришар, Наташа, жена Тонино Гуэре, да, Господи, Фиалка Олег. Если вы думаете, что кругом негодяи, значит, вы живете не на той улице. Переедьте, вы не дерево. И, наверное, вот так вот, вот вы знаете, вот у меня же в жизни было много вариантов, когда я бы мог пойти не по той дороге, не в плохую сторону. Я имею в виду, вот остался бы в этом городе или в этом, я мог бы работать в Одессе, да? И если бы мне сказали сейчас, вот есть возможность переписать жизнь, пойти по другой дороге, я бы сказал нет. Я не хочу ничего начинать сначала.
Мої коротенькі запитання, ваші відповіді. Щасливіший день вашого життя?
Наверное, когда я родился, Зарину встретил. У меня их несколько, но вот я не могу сказать. Это как счастье же, это как вспышки. Я был счастлив, когда спасли брата моего. У него было сложнейшее.
Актор? То есть, что в молодом театре? Да, а что с ним было?
Операция на сердце сложнейшая. Mm-hmm. Я был счастлив, когда он открыл глаза. И вот, понимаете, вот, наверное, это большее счастье, чем тот же мой спектакль и аплодисменты. Это большее счастье.
Найнесчастніший день вашего життя?
Когда умер папа.
Коли востаннє плакали?
Когда умер Гоша. Мы плакали просто на взрыв. Гоша это который мальчик, которому мы исполнили мечту. Это было совсем недавно, мы плакали, мы не могли просто остановиться. Мы так плакали, что мы вот уткнулись, Заринка в меня, я в нее, и мы вот так стояли на улице. И мы не могли остановиться. И хотя Гоша, мы мальчик от этого не знали вообще. Мальчик мужественный, он с 2 лет боролся за свою жизнь до 11.
Найбільше чудо, свідком якого ви стали?
Чудо. Вот это вопрос. Вот это вопрос. Ой, я не знаю.
Трехкрапку тоді постав.
Мне каждое утро чудо. Мне знаете как? Я просыпаюсь, вот я делаю вдох. Живой. Шевелю ручки, ножки, работают, сердце стучит, за окном птицы поют, живой. И у меня целый день, вы представляете? Вот каждое утро для меня вот это самое великое чудо.
Про что наибольше жалкуете?
Я жалею, что я очень мало в жизни в этой сделал хорошего. Я жалею, что я очень много людей обидел. Я жалею, что я...
Наговорюєте, хіба ви можете когось образити?
Да, да, конечно. Я не такой хороший человек, как я здесь себе представляю. Я очень много людей обидел. Я жалею, что я не поговорил с людьми, с которыми я уже не смогу поговорить, потому что они ушли в другой мир. Я очень жалею, что я не поговорил с папой. Мы с папой были 2 молчуна. Когда мы встречались, мы сидели как 2 сильных человека, наверное, меня папа считал сильным. И мы молчали. Он, как дела? Вот мы разговаривали, как у Хемингуэя. Когда папа умер, я узнал, что папа был совсем другой. С младшим братом и так далее. И он был там и веселый,
какие-то, а со мной мы как бы понимали друг друга без слов.
Що найбільше болить, коли думаєте про Україну?
Как нами манипулируют, нас разрывают изнутри прежде всего, внутри, здесь. Да, с помощью внешних сил и так далее, но прежде всего здесь. Главная беда Украины, это когда там не просто внутри себя разрывают люди, понимаете? И монгольское иго тут победило, потому что друг друга резали, понимаете? И вот когда внутри, нас почему-то очень легко заставить друг друга ненавидеть. Нас очень легко, вот это вот, украинцы же работящий народ, уникальный, фантастический, талантливый. Но вдруг вот это вот вдруг, чтобы сусида корова сдохла, понимаете? И начинается вот эта штука, и кто? Ну, вот это самое страшное. Мы очень сильные. Вот нам бы научиться понимать, кто на самом деле дергает за ниточки, оборвать эти ниточки. Ну, мы же очень сильные, мы же очень мудрые, очень добрые.
Чи є люди, яких ви досі не могли простити?
Ой. Я не могу простить ничего всем президентам, у которых был великий шанс войти в историю, чтобы их печатали на деньгах, чтобы их внукам кланялись на улицах, чтобы стояли их памятники и им с поклоном. Я понимаю, их это не интересует. Но внукам во всем мире бы говорили, вы... Помните Ататюрк в Турции? Человек, да, который не дал пойти ни по пути Ленина. Он взял и просто изменил нацию. Вот ему ставят памятники, Ататюрк, самый великий человек и так далее. Он просто сделал Турцию, там была катастрофа, там же это и Турецкая империя умерла, упала, и могло бы не быть страны. Да и была до Ататюрка страна такая мусульманско-ортодоксальная, очень дикая. А сейчас это одна из ведущих стран, то это все Ататюрк. И новую грамоту сделали, и так далее, и так далее.
Три речі, явища, людини, які Валерій Чигляєв любить понад усе.
Ну, так я не договорил, я вот им не могу простить, потому что они разменялись вот эту великую возможность. Эта страна уже великая. Ее надо было укрепить и направить. И денег у них море, они на 3 копейки разменяли свою фамилию. Их будут проклинать и проклинать, их внуков, их правнуков. Вот всех наших президентов, которые были, у них была великая возможность войти в историю наравне с Вашингтоном, понимаете, наравне с Де Голлем, наравне с великими реформаторами. Наравне с Тэтчер, наравне с этим самым, господи, основателем, Черчилль, понимаете? В главном парке стояли бы им память. Так вот я им это не могу простить никак, потому что главное зло это они, конечно, прежде всего.
Улюблене. Три найулюбленіші речі, явища, людини, яких ви любите понад усе.
Папа, мама, братья. Конечно, Зарина, это понятно, но это тут об этом даже и говорить не надо. Вот. Это люди, да? Природа, море. Море, очень люблю море. И еще что, и третье, да? Закаты. Я живу на Русановке,
я
на 16 этаже живу, на небе я живу.
И у меня закаты, я вижу лавру, я вижу город. Это самая красивая точка, самое красивое место. И никуда никогда я отсюда не уеду. Я не уеду с этого места, я не уеду с этого города.
Что вам найважче простити?
Я не могу простить, когда обижают беззащитных. Я не могу простить, вот не могу простить, когда обижают беззащитных. Я не могу простить, когда наживаются на детях, стариках. Я это говорю красиво, но это так. Я не понимаю, как дальше люди живут после этого. Просто не понимаю. Я понимаю, что такие люди есть, да? Я не могу простить ничтожные поступки людей, которые в силу своего таланта не имеют на это права. Понимаете? Ну, все, наверное, так вот.
Найстрашніший гріх для вас. Що?
Даже не знаю. Дело в том, что вот убить Гитлера – это грех. Убить Гитлера – это грех.
Смотря как.
Понимаете? Угу. Поэтому вот просто говорить убийство, да? А если насиловали, извините, девочку, и я их убил – это грех?
Ну, скажем, переформулюю, який гріх викликає найбільшу відразу? Отак.
Как там у нас смертные грехи? Не убий, не укради.
Семь. Это заповеди.
Семь заповедей. Семь смертных грехов.
Да.
Как, что там у нас? Обжорство.
Обжорство, грех, гордыня, надменность, чревоугодие.
Что еще?
Зависть.
Зависть. Наверное, вы удивитесь, зависть. Потому
зависть.
Что, да, зависть.
Гнев еще не
называется. Зависть рождает и гнев, и так далее, и так далее. Вот, возвращаясь к нашему разговору, вот живет никчемное существо, и он завидует. А потом, в определенные времена он...
Фейсбук.
Понимаете, зависть. Да. Зависть порождает зло. От зависти можно убить. От зависти можно украсть. От зависти можно сделать массу подлых грехов. Вот зависть человеческая.
И два последних вопроса. Как бы вы хотели умереть?
Красиво. Я хотел бы умереть, спасая кого-то. Ну, как бы понимая, что, ну, как бы не зря. Вот так, как бы лежать на больничной койке, чтобы там за тобой что-то там... Ну, тоже, наверное, хорошо видеть, кто приходит. Но как-то красиво хочется умереть там, я не знаю. Ну, как бы, чтобы не зря. Чтоб кого-то спасти. Не знаю. Вот я сейчас скажу, вот, а он так и сделает. Ну, и дай бог. Но как бы ты понимаешь, что, ну, блин. Как-то поздновато старые у меня органы, понимаете? Я, если бы я был чуть моложе, я бы завещал все свои органы, ну, кому-то, понимаете? Ну, чтобы как-то... Потому что я понимаю, что мне там все равно уже, да? Но как бы до того, как щелкнуть ластами, как я говорю, или там отставить лыжи в сторону там, или отбросить коньки, я бы хотя бы знал, что, ну, потом это все не уйдет непонятно куда. Потому что, вы знаете, вот у Зарины есть два замечательных фильма. Про женскую зону называется «Мама на работе». Второй фильм про лошадь, которую вот увидел человек, лошадь, которую должны были убить на корм собакам. Он увидел глаза и уговорил эту лошадь отдать ему. Это реальная история. Эта лошадь стала лучшим каскадером страны. Вот что значит там взгляд, вот что значит. Вот. А фильм про «Мама на работе», там зона такая страшная, эти зэчки, им дают детей, ну, поиграться, и дети. И вдруг эти дети мамам сделали утренник, выступают. И вот эти мамы со страшными лицами плачут. И в эту секунду они люди. Но там есть более страшная вещь, что у этих детей тоже нет выхода. Все же. Так у Зарины есть третья идея. Вот стоит лес. И, обняв дерево, стоит женщина и разговаривает с деревом. И камера медленно отъезжает, и мы видим, что на этом дереве таблички с именами. Камера отъезжает дальше, стоят женщины возле деревьев. Камера отъезжает дальше, и все эти деревья превращаются в лес. Какая идея? Вот вместо того, чтобы там хоронить нас, вот там косточки, и ставить вот эти плиты, на которых делается жуткий бизнес, я бы нас сжигал, садил бы фамильное дерево и удобрял бы этим деревом, вот нашим, и удобрял бы нашим пеплом это дерево. И было бы фамильное дерево, были бы яблони, были бы сады, понимаете? Но мы были бы в яблоках, мы были, понимаете, да? Вот такая идея. Так чего меня спросили, как умереть? Я же не знаю, как, чего будет дальше, но я бы очень хотел, чтобы, во-первых, мой пепел развеяли над морем.
Все-таки кремация, да?
Да, потому что, понимаете, вот эти косточки, вот это тело, оно уже выключено. Вот механизм закончил свою работу. Это не я. Я – это душа. А это не я, это плащ. И разговаривать надо не с... Можно разговаривать с моей фотографией, можно разговаривать. Но я где-то здесь. Я же никуда не исчез. Вот информация из файла, куда она делась? Вот мой файл просто куда-то улетел. Записанный. Так вот, это не я, это уже как бы валяется плащ. Так вот, взять его на пользу пустить, удобрить землю. Ну, лучше всего пепла. Поэтому сначала море, потом немножко там, где лежит папа. Ну, и куда-то еще, куда бы приходили люди. И там говорили, привет, Валера. Там. Ну, это смешно разговаривать с пеплом. Ну, людям же нужен какой-то объект смешной. Я этого знать не буду. Не важно, важно же. Как говорил Армен Борисович Джигарханян в фильме «Когда наступает сентябрь», смерти нет. Вернее, когда мы есть, ее нет, когда она есть.
Фраза Эпикура, да.
Фраза Эпикура. Знаете, приятно иметь с вами дело.
Останнє питання в цьому дуже цікавому інтерв'ю. Опинившись перед обличчям Бога, що ви йому скажете?
Одному... Я вообще, когда прихожу в церковь, вот для меня церковь и Бог, церковь и вера – это абсолютно разные вещи. Может быть, вы удивитесь, хотя я как бы уважаю всех. Это. Мне, например, странно видеть, вот я прихожу, ну, там Бог наш папа, да? Я прихожу в церковь и вижу, как мой папа висит в крови прибитый. Если вы пришли в дом, увидели своего папу в крови прибитым, что бы вы сделали?
Ну, дивлячись, як дивитися на...
Надо его снять. Да. В этом есть улыбка лукавого. Вот висит... Вот.
Символ відкуплення.
Значит, когда он говорил тогда, да минет меня чаша сия, он вообще не гвоздики имел в виду. Это он преодолеет. Он видел вперед и понимал, что им будут 2000 лет торговать. Он изгнал торгашей из храма. Вы знаете, я был в храме на Кипре, в старых церквях. Там вот так лежат деньги, вот так лежат свечи. И здесь стоит такой аквариум, на дне которого песок, и ты в этот аквариум стоишь, вставляешь горячую, и никто тебя не контролирует. Ты можешь забрать все деньги, ты можешь забрать, это твоя проблема с Богом. Там после, там священник, у него ничего нет дорогого, он, у него есть машинка, грузовичок. Перед службой лежат вещи, лежит еда, приносят излишки верующие. А кому это надо, он берет. И никто не контролирует. Если кто-то жадный взял, это его проблемы с Богом. Потом они садятся пить чай и разговаривают о жизни. А он как бы судья. Понимаете? Бог мыл ученикам ноги, а священники дают целовать руки. Понимаете, если вы думаете, что это бизнес, то вы не имеете права быть служителем Божьим. Ну, не имеете. И когда служителям говорят, а что же вы так вот, у вас Бьюик, часы, они начинают кричать, не служи, не судите, да не судимы будете. Вот эти люди, они самое главное отрицание Бога. Так вот, я когда прихожу в церковь, я, во-первых, мне очень хочется его снять, хотя это и... потому что 2000 лет, вот он висит и висит, а потом я никогда у него ничего не прошу. Я редко бываю в церкви. Вот я говорю, что... Почему? Потому что... Если Бог есть, Он везде. Мне не нужно идти к священнику. Вот, извините, что у вас такой канал замечательный. Я очень уважаю, я еще раз говорю, я уважаю все конфессии. Я уважаю, очень уважаю католиков хотя бы за то, что они поставили скамьи. И людям удобно. Понимаете? Это великое уважение к верующим. Вот такие странные вещи, я говорю. Но смотрите, что получается. Нет, некоторым людям очень нужно, чтобы они молились, на чем-то сосредоточились. Но получается, что вот Бог, Он везде. И вдруг мне говорят, что Бог только в этом доме. И там сидит дядя с бородой, который говорит, ты хочешь передать что-то Богу? Положи денежку, скажи мне, я ему передам. Этим самым он отрицает существование Бога. Получается, что без этого дяди с бородой, с золотым крестом на животе, Бог меня не слышит. Так какой же он Бог? Другое дело, что, например, я сам иду, и есть замечательный священник, человек мудрый, я с ним могу пообщаться. Но он, сейчас. Но опять фотографироваться, видите? Он, пообщаться с ним. Но у него, как сказать, чем больше я знаю, тем больше у меня ответственность. Он не надо мной. Потому что он, если ты ближе к Богу, ты не надо мной. Понимаете? Так вот, каждый раз, приходя в церковь, я спрашиваю, чем я могу помочь? Он обязательно скажет, чем. Появится человек. Понимаете? Чем я могу помочь? Не дай. Чем я могу помочь? Чтобы тебе не было так больно. Тебе не было так больно.
Ну, і замість постскриптом без анекдоту ми вас не можемо відпустити, пане Валерію. Ваш улюблений.
Без анекдотів. Вы знаете, есть такой анекдот про Януковича, но там можно представить любую фамилию. Он, Янукович представился, подходит к вратам рая, там святой Петр. Фамилия, он говорит, ты что, меня не узнал чисто? Я Янукович. Ты что, я же президентом Украины был. А тот говорит, а Янукович, да? Ага, Виктор Федорович, да. Вам в ад. Говорит, ну что, обалдели здесь вообще? Я когда узнал, что я щелкнул глаз там, так я же 10
миллиардов денег положил на церкви, на храмы, там я такое повосстанавливал вообще. Вы что, посмотрите, у меня там должны быть VIP-апартаменты в раю. Святой Петр говорит, извините, сейчас посоветуюсь. Пошел, возвращается. Виктор Федорович, вам в ад, а деньги мы вам решили вернуть.
Пане Валерію, щиро подяка вам за це чудове інтерв'ю. 2 години, навіть більше, прилетіли як на миттєвість. Ми вам бажаємо натхнення від Господа Бога в тих справах, які ви чините. Щастя вам та вашій дружині. Хай у ваших друзів буде якомога більше благодатей від Бога. Щастя вам, радості, натхнення і нескінченного бажання жити і творити.
Спасибі велике, і я всім українцям бажаю, щоб не було війни, щоб була мудрість, як і на оновленій землі, як там пана не буде, панів не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І щоб всі батьки повернулися живими, і щоб ми нарешті зайнялися своїми справами, хто землею, хто лікарнею. І щоб нам ніхто не заважав. Ніхто. Ні закони, ні вороги. Ніхто. Щоб ми працювали, як ми вміємо.